Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 8 ноября 2012 года. Все стремится к интегральности, а человек. Конгресс в Грузии, урок номер один. Природа представляет собой круг, она совершенна, поэтому сейчас ее воздействие на нас происходит интегрально. Это вытекает из изучения законов природы, которые подтверждаются социологией, физикой и другими науками. И выходит, что в нашем обществе мы должны достичь такого же состояния глобального, замкнутого, круглого, интегрального, когда все находятся в зависимости друг от друга. Мы видим, что происходит в мире. Сегодня достаточно изолировать какую-то одну страну, и она не сможет жить сама по себе. Посмотрите, что сейчас происходит с Ираном и другими странами. Полнейшая зависимость всех от всех. И мы не можем разорвать эти связи. Так человеческое общество подгоняется страданиями к тому, чтобы стать таким же интегральным, круглым, как сама природа. Интегральность означает, что мы должны достичь между собой равновесия, равенства, состояния, когда практически все люди мира существуют на одном уровне, в одном достатке, в заботе о том, чтобы сохранять это равенство, сохранять между собой такую зависимость. И к этому нас природа будет двигать, причем очень сильно. Пока мы этого не осознаем, пока мы этого не достигнем, будут удары. Каким образом мы можем этого достичь? Это очень непросто, если говорить о тех средствах, которые мы имеем. Но с другой стороны, если подойти к проблеме с точки зрения каббалы, то это относительно несложно, потому что каббала позволяет нам осуществить все легко и просто, ведь она объясняет и явно показывает, как сегодняшний мир обязывает нас существовать на уровне разумного потребления. У каждого, естественно, должен быть дом, семья, работа, машина. То, что нужно для нормального человека в его нынешней жизни. Но во всем остальном не должно быть никакого избытка. К этому природа нас будет продавливать, причем очень сильно, катастрофами. Да мы и сами видим, что истощаем природу, и скоро нам уже неоткуда будет брать необходимое для жизни. Для наших детей или внуков уж точно ничего не остается. Об этом говорит нам интегральный закон природы. Поэтому на смену нашей сегодняшней парадигме, нашему нынешнему восприятию мира – приходит интегральное воспитание, когда мы должны начинать воспитывать людей в понимании того, чтобы смотреть на мир совершенно по-другому, поскольку мы находимся в полной зависимости друг от друга, то должны естественно менять свою природу на полнейшее взаимодействие между собой. Вот здесь и приходит воспоминание о библейском призыве «возлюби ближнего как себя». В итоге оказывается, что от этого призыва нам никуда не деться. Мы должны будем поневоле или ударами, или добровольно, осознанно, постепенно к этому прийти. Для этого, в принципе, и раскрывается наука каббала, чтобы помочь нам осознавать все не жесткими ударами судьбы, а добрым, мягким путем, от которого мы только выиграем. А выигрываем мы, на самом деле, переход на иной уровень существования, в иное измерение. Ведь сейчас мы существуем на животном уровне. Так же, как звери заботятся друг о друге и о своем теле, так и мы заботимся о наших родных, близких и о нашем теле. То есть мы при этом не поднимаемся выше уровня животного. А уровень человек – это так называемый уровень Адам, от слова «даме» – «подобный Творцу», то есть подобной силе отдачи и любви. Это совершенно не тот уровень, на котором мы находимся, и нам надо на него подняться. Из первого урока Конгресса в Грузии. 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Растущее осознание текущего момента. Конгресс в Грузии, урок номер один. Сегодня мы только начинаем догадываться, что тесно взаимосвязаны между собой. Проводим исследования на эту тему, писать в интернете всевозможные статьи. Но раньше этого не было. 10 лет назад я не мог об этом говорить. В 2005 году я делал доклад в Аросе, в Швейцарии, на заседании Совета мудрецов мира, и со мной не хотели соглашаться. 4 года назад я беседовал с лауреатом Нобелевской премии по экономике, объясняя ему, что мир находится в кризисе, и все будет разлетаться с огромной скоростью, как во время Большого взрыва при образовании Вселенной. Он не соглашался со мной. И таких людей было очень много. Я давал лекции в Соединенных Штатах, во всевозможных университетах, колледжах, везде. А 1.5 месяца назад я встретился в Италии с представителем Объединенной Европы. Я объяснил ему все, что происходит, и он понял меня, чего не было бы раньше. Он все записывал, как ученик, спрашивал, переспрашивал. Но его вывод был таким. «Я согласен со всем, что вы говорите, но мы не можем это претворить в жизнь. Мы не можем это решить. Нам пока не к кому обращаться. Никто не поймет, хотя вы и правы». То есть потихоньку мир все-таки идет к осознанию того, что мы находимся в замкнутом пространстве под воздействием сил природы, а не выше их, и не можем делать все, что нам заблагорассудится, что человеческое общество тоже обладает определенными свойствами, заданными природой. Мы должны изучать эти законы и подчиниться им, иначе нам будет плохо. И самое главное, когда природа замыкается и становится глобальной, то происходит взаимодействие между неживой растительной, животной и человеческой составляющими. И тогда наши плохие взаимодействия могут влиять на растительный, животный или на неживой мир, как сейчас с этим ураганом, с цунами. То есть все эти уровни взаимодействия оказываются взаимосвязанными. И получается, что человек своими неправильными отношениями к другим людям в природе влияет на все, поскольку его уровень самый высший. Здесь нам и необходима наука Каббала, потому что она рассказывает о том, как нам привести себя в порядок. Ведь если мы не станем такими же круглыми, как наш эгоизм, то есть взаимозависимыми, то окажемся в противоречии с природой. Из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Что происходит с нашим миром? Конгресс в Грузии, урок номер один. В мире существует огромное количество информации, и мы знаем, что нам чего-то не хватает, но мы не знаем, что будет завтра. Сегодняшний кризис показывает нам, насколько мы бессильны и толком ничего не знаем о нынешнем мире, где мы находимся и как все взаимосвязано, потому что мир вдруг стал круглым. В течение сотен тысяч лет мы развивались в этом мире эгоистически. В каждый момент времени, в каждом поколении желания все больше росли. И поэтому мы хотели все больше и больше. Мы развивали науки, технологии, меняли общество, семейный быт и таким образом продвигались вперед. Этого нам было достаточно. Мы все время думали, что так будет и дальше. Так продолжалось вплоть до середины прошлого века. Процветала американская мечта об обществе потребления, конкуренции и бесконечном развитии мира. И вдруг оказалось, что это не так, что есть границы, есть всему этому конец. И не потому, что мы подошли к какому-то концу, а потому, что вдруг исчезло желание. Наши желания больше не развиваются, поэтому самая распространенная болезнь в мире – это депрессия. Поэтому происходит разрушение семьи, люди не хотят жениться, выходить замуж, рожать детей. Поэтому система воспитания переживает кризис. Общество не знает, куда деваться. Нас уже не интересует наука. Мы оставили все космические проекты. А когда-то это было так интересно. Но самое главное, что мы дошли до состояния, когда рушится экономическая, финансовая система. Самые основы внутреннего человеческого мира, который, в принципе, не дан нам от природы. Мы сами создали эти системы взаимодействия между собой, и вдруг они перестали работать. Сейчас опять собирается очередной саммит G20, и мы видим, что они ничего не могут сделать. Сколько раз они собирались, и что толку? Никакого. Они не знают, что делать дальше. Великие финансисты, великие экономисты, правители мира, словно маленькие дети, не знают, что происходит со всем миром. А наука Каббала говорит очень просто. Мир стал другим. Она давно предсказывала, что в конце 20 века мир поменяет свою парадигму, то есть всю систему. Заканчивается старая система, когда мы постоянно развивались и под воздействием эгоизма шли все время вверх. Наш эгоизм поднимался и вдруг достиг максимума, достиг своего насыщения. А далее он начал закругляться, то есть стал глобальным. Мы оказались взаимосвязанными между собой. Раньше такого не было. Сегодня мы находимся в состоянии, когда мы все взаимно связываемся все больше и больше. Из первого урока Конгресса в Грузии. 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Современный этап развития Каббалы. Конгресс в Грузии, урок номер один. Самый современный источник науки Каббала написан примерно 500 лет назад. Это книги великого каббалиста Ари. Около 20 томов его трудов раскрывают в детальном виде всю систему управления нашим миром и его взаимодействие с высшим миром. Они объясняют не только, как наш мир управляется со всех сторон высшими силами, но и наше воздействие на эти силы, обратную связь, и как эта обратная связь снова запускает на нас высшие силы. все эти взаимодействия, наша свобода воли, наши судьбы, вся предыдущая наша история во всех предыдущих кругооборотах жизни, все это описывается в книгах Арии. Это очень серьезное детальное описание всего существующего. Но этого оказалось недостаточно. Прошли годы, и в 20 веке, то есть через 400-500 лет после Арии, появляется следующий каббалист – Бааль Сулам, в переводе «Властелин лестницы». Почему? Потому что он описал всю лестницу подъема человека, начиная с нашего мира, с сегодняшнего состояния, в котором находится обычный человек, и до вершины его развития. Не физического, не умственного развития, ведь мы видим, что в этом мире нам особо нечем похвастаться, а развитие, которое нам предстоит совершить в постижении высшего мира, системы управления, развитие в вечный совершенный мир, который находится пока вне наших ощущений. Он дал нам совершенную методику, которую мы сейчас используем. Его сын Рабаш развил эту методику дальше в более практическом аспекте, создал четкую лабораторную практическую инструкцию, которую описал в своих многочисленных статьях. Эти статьи рассказывают о том, как мы можем, изменяя себя, расширяя свои органы ощущения, воспринимать еще и то мироздание, которое скрыто от нас в силу нашей ограниченности. Мы знаем, что мы ограничены. Мы воспринимаем звуки только в определенном диапазоне, свет в определенном диапазоне и так далее. То есть мы ограничены во всех наших органах чувств – зрении, слуха, обоняния, осязании, вкусе. Здесь же говорится о совершенно других органах восприятия, а не просто о расширении существующих органов чувств. Для того, чтобы расширить наши органы чувств, мы создали всевозможные приборы – для глаз – телескопы, микроскопы, для органа слуха – всевозможные радары, локаторы и так далее. Но самое главное для нас понять, какие еще органы чувств нам необходимы, чтобы ощутить, что находится вокруг нас. Из первого урока Конгресса в Грузии, 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Настолько ли незыблем наш мир? Конгресс в Грузии, урок номер один. Все каббалистические первоисточники описывают систему высшего управления, то есть те силы, которые действуют на нас, но мы их не ощущаем. Сами силы мы не видим, а только чувствуем результаты их воздействия. Так же, как не видим и не ощущаем электрический ток, проходящий по проводам, только если загорается лампочка или нас бьет током, мы понимаем, что ток есть. Точно так же мы не знаем, что происходит с нами, то есть какие силы воздействуют на нас. Мы движемся, растем, думаем о чем-то, переживаем какие-то события. Вокруг нас все время что-то происходит. Откуда исходят все эти события? Кто нами управляет? Этого, в принципе, мы не знаем. Нам кажется, что все происходит случайно, или что я сам о чем-то думаю. Но откуда во мне появились эти мысли, я не знаю, поэтому мне кажется, что они мои. То есть человек в нашем мире видит только маленький фрагмент всего мира, всей системы, и поэтому находится в состоянии, отрешенном от истинного мира. А истинный мир намного больше. Откуда мы появились? Почему родились в таких условиях, с такими данными, в такой семье? Откуда вообще вся наша вселенная? Когда-то мы думали, что Вселенная существует бесконечно. Когда я учился в школе, нам говорили, что все существует вечно. Потом вдруг открыли, что Вселенная существует всего лишь 14 миллиардов лет, начавшись с Большого Взрыва и распространившись далее, то есть ограниченное время. А что было до этого, неизвестно, но известно, что это дата рождения нашего мира. Далее современная наука показывает, что если мы проникаем внутрь материи, в атомы, а затем за атомы, за элементарные частицы, то там все пропадает. Нет материи, есть силы в виде облаков. Электроны, протоны, нейтроны – это не элементарные частицы, а какие-то облака, воздействия. И получается, что все, что нам когда-то казалось таким незыблемым – материя, энергия, информация – все это нечто растворяемое, где-то в непонятном нам объеме. К этому сегодня приходит наука, и потому нам очень тяжело с ней общаться, поскольку мы сами не созданы для общения с такими понятиями, поэтому наука приходит к кризису. И на фоне этого кризиса вновь раскрывается наука каббала. Из первого урока Конгресса в Грузии. 5 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Склоки или объединения. Конгресс в Грузии, урок номер 2. Вопрос. Как мы можем оценить состояние, в котором находится группа, и стоит ли это делать? Ответ. Когда человек грустит, нервничает или переживает какие-то сильные ощущения, мы говорим ему «успокойся, приподнимись над собой» и так далее. То есть мы всегда призываем его к подъему над своими ощущениями. Наша работа в группе должна быть постоянно основана на том, чтобы мы приподнимались над нашим эгоизмом. Мы понимаем его, ценим его, поскольку именно он толкает нас вперед и делает для нас все возможное только для того, чтобы мы над ним приподнялись. Поэтому эгоизм и называется «помощь против тебя». То есть, все ежесекундно возникающие в нас мысли, желания, намерения, все, что в нас есть, все, что течет в нас нескончаемым потоком, нужно только для того, чтобы мы над этим приподнялись и плыли над ним. Когда человек это осознает и начинает с этим работать, он очень быстро достигает цели. Это и в группе, и лично в каждом из нас. То есть в группе мы должны так относиться друг к другу и к общему состоянию группы, которая включает всевозможные разборки и все что угодно. Какие могут быть разборки в группе, если мы не приподнялись над собой? Разве мы скандальные соседи по лестничной площадке, которые начинают выяснять отношения? Или нерадивые водители, которые разбираются между собой? Мы должны приподняться, объединиться и затем уже разбираться, в чем проблема. А может быть, это вовсе не проблема, а именно особая помощь, которая помогла нам объединиться. Но без объединения это не групповая, не каббалистическая разборка, а просто склока, обычное обывательское состояние. Поэтому мы обязаны в первую очередь объединиться. Для этого может быть необходим третий человек или еще какие-то условия. Но без объединения мы никогда ничего не выясним. Всегда будет кто-то прав и кто-то виноват. Я имею в виду наши групповые отношения, а не работу по распространению, где, как на любом предприятии, есть более понимающие, менее понимающие, начальник и подчиненные. В группе мы можем решать все проблемы только из точки объединения. Когда мы соединяемся вместе в точке объединения и держимся за нее, ведь это самое главное для нас, и Творец специально нам все подстроил, чтобы мы достигли этого объединения и держались за него, тогда мы смотрим, что же плохо, в чем проблема, и не замазываем ее, а стараемся понять ее суть. Это нужно только для того, чтобы убедиться, что объединение решает все проблемы. Как сказано, все прегрешения покроет любовь. То есть, в принципе, не надо ничего исправлять, потому что все склоки и противоречия необходимы только для того, чтобы приподняться над ними и соединиться. Ничего иного в них нет. К ним не надо обращаться, вы все равно не найдете в них правды. Кстати, то же самое и в семье. Поднимаемся над всеми проблемами и соединяемся. А что было раньше? Ничего не было. Все равно не поможешь. Каждый из нас противоположен друг другу. И самое главное, все время разный. Что толку, что ты начинаешь в чем-то разбираться? Творец специально подстроит тебе такие новые противоположные свойства, что даже нельзя и представить. Вся наша жизнь состоит из них. Все, что мы сейчас видим вокруг себя, словно фильм, в котором нам показывают только все наши противоположности, из которых состоит картина этого мира. Когда начинаешь возвышаться над этим, то плывешь совершенно в другой плоскости, в единстве. Из второго урока Конгресса в Грузии. 6 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Условия объединения в кругу семьи. Конгресс в Грузии. Урок номер 2. Вопрос. Является ли семья самой простой группой, в которой можно достичь объединения? Наша цель – совместить группу еще больше, но не легче ли достичь этого с родственными связями? Ответ. Зачем же мне искать группу, если я могу все это достичь в семье? И в общем, может быть, для этого и создана семья? Вопрос очень непростой. Дело в том, что внутри семьи человек должен также действовать на объединение. Но все не может закончиться этим, потому что в семье существуют родственные связи, которые очень путают людей. Мы не можем наводить с родственниками независимые отношения. Для этого надо приподняться над всеми нашими связями. Это очень тяжелая работа. Это можно делать между мужем и женой. С детьми, конечно, еще сложнее. Такая практика была характерна для групп, существующих в период между первым и вторым храмом, даже во времена выхода из Египта. То есть подъема над эгоизмом, когда такое объединение реализовывалось и в семьях тоже. Но все равно, прежде всего, оно реализовывалось в обществе. Необходима поддержка окружающих. Необходимо еще и дополнительное окружение, которое бы воспитывала, поддерживала людей, потому что человек является следствием окружения, и поэтому невозможно достичь объединения только в семье. Это первое. Второе. Вы можете заниматься такой работой в семье, и мы это всячески приветствуем, но только в том случае, если человек одновременно находится в группе. Если он не будет заниматься с товарищами, он никогда не сможет выявить проблемы и методику объединения. А товарищи – это он и остальные мужчины, не связанные с ним, в общем-то, никакими земными обязательствами, но строящие единую независимую систему. После того, как у человека создается такая база и такое окружение, когда он серьезно работает над собой с товарищами, он может и должен, если только это возможно, прийти домой и ненасильственно осуществлять то же самое дома в кругу семьи, но только при этом условии, иначе ничего не получится. Если просто брать книгу как самоучитель и заниматься по ней с женой, то никакого успеха от этого не будет. Из второго урока Конгресса в Грузии. 6 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Что мешает объединиться? Конгресс в Грузии, урок номер 2. Вопрос. Что может мешать в объединении с товарищами, если мы согласны встречаться несколько раз в неделю, читать, обсуждать? Ответ. Ваш эгоизм. Каждый день он будет у вас все больше и больше. Он будет находить в ваших товарищах все большие проблемы. Каждый день вы будете смотреть на них с новым отвращением. Вопрос. Я не буду знать причину, почему так происходит. Ответ. Причин может быть очень много. Не нравится и все. Не верите? Через год мы вас спросим, и вы расскажете нам, как дела. Есть состояние, когда люди просто безразличны. Ты пришел, занимаешься. Тем более хочешь выглядеть в глазах остальных нужным, полезным, приятным и так далее. Затем, когда ты уже привык, ты просто перестаешь их некоторое время замечать. Потом, по мере того, как ты с ними работаешь, у тебя начинает возникать по отношению к ним критика. В каждом ты находишь какие-то отрицательные стороны, вплоть до неприятия и отчуждения. Но самая настоящая ненависть появляется, когда люди уже серьезно работают над объединением. Тогда возникает настоящий эгоизм, который проявляется очень сильно. И там уже начинается действительно серьезная работа. Из второго урока Конгресса в Грузии. 6 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Конец экономического чуда. Мнение. Брам. Политолог. Китай лишается своих конкурентных преимуществ. Многие иностранные производители выводят свои инвестиции. Наплыв зарубежного капитала привел к интеграции Китая в международное сообщество. Экономика Китая – это капитализм на стероидах, и существует опасность, что она сдуется. Небольшая группа богачей вызывает ослабление бедноты. Экономика становится все более хрупкой. Новая реформа в Китае невозможна без переосмысления существующих социальных ценностей. В обществе процветает культ денег. Баланс китайской модели экономического роста уже не достичь использованием только финансовых и административных рычагов. Необходимо переосмысление такого понятия, как социальный успех. А это, возможно, как раз и станет самой большой проблемой для Китая. Реплика. Осознать, что такое социальный успех, это не только самая большая, а единственная проблема, и не только Китая, а всего мира. Этот успех достигается только воспитанием народа. Надо идти в народ. Никакие финансовые или административные меры не помогут. Они только вызовут озлобление и восстание. А интегральное воспитание немедленно настроит массы на причину кризиса и его исправление.
Радиоверсия.
Почему мы так много работаем? Мнение. Шамир. Лет 100 назад философы, экономисты и социальные мыслители были уверены, что быстрый прогресс техники скоро избавит человечество от необходимости трудиться в поте лица. Казалось, еще немного и эпоха вынужденного, изнурительного, многочасового наемного труда канет в лету. В 19 веке продолжительность рабочего дня на заводах доходила до 16 часов. После Первой мировой войны в развитых странах начался повсеместный переход на 8-часовой рабочий день и 40-часовую неделю. Экономисты предрекали, что еще через несколько десятилетий рабочий день сократится до 6-4, затем и до 2 часов. А лет через 100 вынужденный труд ради пропитания вообще исчезнет. На практике, однако, произошло нечто противоположное. В наши дни многочасовой труд превратился из проклятия низших классов общества в привилегию среднего и высшего слоев. В обязательный атрибут высокого социального статуса на работе горят самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники. Но и остальные работают не меньше, чем 60 лет назад, несмотря на то, что технический прогресс действительно принес с собой колоссальное повышение производительности труда. При этом в материальном производстве, обеспечивающем людей пищей, одеждой, жильем, транспортом и связью, занята совсем небольшая часть рабочей силы. По подсчетам экономистов, чтобы сейчас обеспечить население планеты по среднедостаточной норме потребления, достаточно 20% населения, остальные 80% могли бы вообще ничего не делать. Тем не менее, работают все и помногу, задыхаясь от нехватки свободного времени, и одновременно страдают от безработицы, вместо того, чтобы работать в свое удовольствие по 2-3 часа в день, наслаждаясь плодами технического прогресса, как о том мечтали 100 лет назад. Не пришла ли пора это наконец осуществить? Многие полагают, что вполне возможно обеспечить базовый гарантированный доход вообще всем гражданам, вне зависимости от того, работают они или нет. Суть идеи в том, что вместо громоздкой бюрократической системы социальных пособий малоимущим и безработным стоит обеспечить прожиточный минимум всем. При этом те, кто работать не хочет, смогут выжить и так, от этого общество только выиграет. Подобный эксперимент проводился в Канаде в эпоху экономической депрессии 70-х годов, и результаты были самые позитивные. В районе, где всех жителей обеспечили гарантированным минимумом, снизилась преступность, улучшилась успеваемость в школах, при этом рынок труда покинули лишь матери маленьких детей. Источником средств могут служить различные налоги на роскошь, наследство, собственность, доходы от банковских вкладов, налоги на загрязнение окружающей среды, расформирование громоздких государственных учреждений, занимающихся распределением государственных пособий между нуждающимися. В современном обществе пропал смысл заставлять людей трудиться как можно больше. Для дальнейшего улучшения жизни требуется производить лучшие, долговременные товары. Надо обеспечить потребность людей в воздухе, воде, просторе, тишине, красоте, времени и человеческом общении. Реплика. Но достичь этого возможно только перевоспитанием общества, то есть изменение природы человека с эгоистической на альтруистическую методом интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Дефицит пищи. Сообщение. В мире происходит рост оптовых цен на продукты питания на 20% за 2012 год. Трудности с обеспечением населения продовольствием возникают во многих странах. Это следствие глобального экономического кризиса. Выдавливание фиктивных денег из одних сфер экономики, банки, рынок недвижимости, международные инвесторы. В попытке переложить финансовый груз на население рядовых граждан, это приводит к подорожению реальных товаров, в первую очередь жизненно важных, продуктов питания и лекарств. В наибольшей степени страдает от этого население необеспеченных стран. Трудности с обеспечением населения продовольствием возникают по той причине, что продовольствие – это гарантированный, единственный в своем роде рычаг давления на толпу. Цены на эту критически важную для жизни группу товаров не могут строиться по принципу спроса и предложения, так как без еды человек умрет. Если на еду нет государственных цен, значит этому государству свои собственные люди не нужны. Они нужны ему исключительно в качестве массы, которые в силу регулярных требований своих желудков будут платить за еду столько денег, сколько будет написано на ценниках. И у них нет никакого выбора, так как выход из этой ситуации только один – революция, на которую даже самое голодное и нищее общество способно решиться далеко не в каждом веке. Спрос на продукты питания не эластичен, еду будут покупать всегда, какого бы низкого качества и высокой цены она ни была. Поэтому при расчете цен поставщики крайне мало ориентируются на себестоимость товара, а смотрят на цены рынка и максимальную прибыль. Именно по этой причине цены на мировом рынке на продукты питания будут расти, вне зависимости от объемов производства и их способности удовлетворять реальные потребности населения планеты. Кроме того, исходя из тенденций, будут разделяться качественные и массовые продукты питания. Реплика. Впереди в мире, несомненно, голодные волнения и бунты. Но правительства ими умело управляют, чтобы стравить давление и затем, подкармливая население, держать его при себе. Вожжи здесь, как всегда, кнут и пряник. Но не принимается во внимание переход мира из линейного в интегральное состояние, а в нем законы прошлого управления не срабатывают.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.